Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Свою работу продолжает радиоканал «100 минут». Примерно в половине десятого мы отправимся в очередной воскресный культпоход с Александром Поздняковым. Ну а прямо сейчас хит-парад «Великолепная семерка». В эфире «Великолепная семерка» — единственный хит-парад, посвященный исключительно поп-музыке 50-х-60-х годов. Хит-парад, который является также и самым честным, потому что именно в нем совершенно открыто заявляется, что все музыкальные номера появляются и располагаются по надлежащим местам в списке, только в соответствии с музыкальным вкусом и неумолимым желанием его ведущего, то бишь меня, Михаила Спички. Итак, 7 лучших песен, что я слушал на этой неделе. На 7-м месте Мел Робинс «Are You With Me?».
I've got a funny aching, a love that you need and a digging. You heard what I got in mind. Well, if you win me, place your welcome sign. Are you with me? Are you with me? Do you tingle when your eyes be fine? Are you with me? Huh? Are you with me? If you are, let's make some time. Your smile just made the teasing. You're built just right, squeezing. Your eyes tell me maybe. And when you wiggle, I holler, whoopee! Are you with me? Are you with me? Do you tingle when your eyes are fine? Are you with me? Huh? Are you with me? If you are, let's make some time. Do you tingle when your eyes be mine? Are you with me? Huh? Are you with me? If you are, let's make some time. Are you with me? Are you with me? Do you tingle when your eyes be mine? Are you with me? If you are, let's make some time.
Are you with me? Мел Робинс. В эфире «Великолепная семерка». «Я ненавижу просыпаться по утрам, когда во сне я видел тебя, бэйби», утверждает Джонни Кит, и вы знаете, ему хочется верить.
So blue when I find you gone, yeah, when I find you gone. When I turn around, I find that you're there no more. I got a shout out through that window, Mr. Milkman, did you see my baby walking out the door? I said I hate getting up in the morning, baby. I wake up feeling so blue when I find you gone, yeah, when I find you gone. Seem to find you, darling. Everywhere I look for you, I'm bumping in a sheep. I
said, I hate getting up in the morning, baby. I wake up feeling so blue when I find you gone. Yeah, when I find you gone. When I find you gone. Yeah, when I find you gone.
I Hate Get Up in the Morning, Джонни Кид. В эфире «Великолепная семерка». Самый ностальгический, по крайней мере, для определенной части нашей аудитории, хит-парад. На пятом месте сегодня Herman's Hermits с довольно жестким для их облегченной стилистики номером «For Love». Группа Herman's Hermits. В эфире «Великолепная семерка». На очереди традиционная двухминутка инструментальной музыки. Сегодня в ней квинтет Манфреда Манна с преджазованно-приблюзованной версией популярной народной песенки «Братец Якоб».
Thank you.
Brother Jack, группа Manfred Mann. Напомню, что в эфире «Великолепная семерка». Самый рок-н-ролльный хит-парад по обе стороны Невы. На третьем месте единственная в сегодняшнем выпуске программы представительница прекрасной половины рок-н-ролльного человечества – Ванда Джексон с песней «Mean, Mean, Mean». Ванда Джексон в эфире «Великолепная семерка». Изи Битс, вне всякого сомнения, были самой популярной бит-группой в Австралии. И этим уже можно было бы гордиться. Но отдельным предметом гордости австралийцев было то, что за барабанами у них сидел самый настоящий музыкант из Ливерпуля. Прежде чем перейти в Изи Битс, Сноуи Флит работал ударником в ливерпульской группе The Mojos, делами которой занимался не кто-нибудь, а сам Брайан Эпстайн. Сноуи Флит не только усердно колотил по барабанам, но и сам сочинял песни. С одной из них Изи Битс занимают сегодня второе место в нашем списке.
They say my soul is
Это была группа Easy Beats. В эфире «Великолепная семерка». Когда ты застаешь возлюбленную в объятиях своего лучшего друга, вот тогда-то и начинается сердечная боль. That's when your heartaches begin. Эту пронзительную балладу Элвис исполняет с такой убедительностью, что кажется, будто к своим неполным 22 годам он пережил не одну любовную драму. Первое место на этой неделе.
If you find your sweetheart in the arms of a friend, that's when your heartaches begin. When dreams of a lifetime has come to an end, that's when your heartaches begin.
Find your sweetheart in the arms of your best friend, brother. That's when your heart aches begin. And you know when all your dreams, when all your dreams of a lifetime must all come to an end. That's when your heart aches. Oh, you see, love is a thing that you never can share. And you know, when you bring a friend into your love affair, that's the end of your sweetheart. That's the end of your friend. Well, that's when your heart aches begins.
9:31. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 3 градуса. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура воздуха по области минус 1, плюс 3 градуса. Местами гололедица. В Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха плюс 1,3 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение умеренные. В последующие двое суток местами небольшие осадки. Ночью в виде снега, днем преимущественно в виде мокрого снега. Ветер завтра ночью северный, а днем и в течение суток 16 ноября юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов, днем минус 2, плюс 3. Днем во вторник местами до плюс 5. Сейчас в Петербурге плюс 3 градуса. Продолжаем нашу программу.
Воскресный культ-поход.
И я приветствую журналиста Александра Позднякова, с которым мы регулярно совершаем наши воскресные культпоходы. Александр Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, важнейшим культурным событием минувшей недели, ну и текущих дней, продолжающимся событием, безусловно, стало 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Масса самых разнообразных мероприятий, выставки, международные конференции, театральные премьеры, естественно, 200-летие Достоевского отмечалось в России, но и во всем мире также, но и, безусловно, в Петербурге. Мне понятно, почему Достоевский как писатель велик для русского читателя. Но почему, как вы думаете, по данным ЮНЕСКО, Достоевский один из самых читаемых писателей вообще в мире?
Потому что Достоевский писатель на все времена. Это универсальный писатель. Это планетарный, такой писатель планетарного масштаба, я бы сказал. И его книги, его взгляд на жизнь, его отважное вот такое самообнажение в литературе, оно близко и понятно людям на всех континентах. И, понимаете, Достоевским зачитываются, поражаясь его вот такой буквально искренности, граничащей, как я правильно сказал, вот с таким самообнажением. Он не боится раскрывать тайники своей души, погружаться в глубины своего сознания, своих страстей. И это, конечно, обезоруживает, это вызывает интерес людей, потому что все вот эти чувства, которые не предназначались как бы вот в 19-м особенно веке, в эпоху литературы, порою сентиментальной, порою дидактической, очень такой приподнятый, возвышенный. И вдруг появляется писатель, который не боится говорить о подсознании, о тайниках своей души. И, безусловно, и психоаналитики, которые появились на рубеже 19-20 века и в начале 20 века в особенности, для них творчество Федора Михайловича Достоевского стало таким настоящим большим материалом для познания самого себя. Есть такое вот выражение, по-моему, Сократа, «Nosce te ipsum» — «познай самого себя». Так вот, Достоевский, он не боялся говорить о несовершенствах собственных, о несовершенствах человека вообще, о его пороках, о его каких-то завуалированных, скрытых от широкой публики вещах. Он был действительно личностью глубоко драматичной, он был игрок, он проигрывал, бывало так, что он проигрывал все и закладывал до последней копейки, проигрывая собственные вещи, вещи жены. Это страшная вещь, и вот эта лудомания, она хорошо известна и в нашей литературе, и в истории. Но Достоевский был честным до конца. Он писал свои романы, ну, отчасти потому, что он был очень внимательным таким человеком, которому хотелось разобраться в природе, человеческой природе, причем вот именно в этой потаенной человеческой природе. И он писал свои произведения, а точнее диктовал уже в более позднее время, потому что он не успевал, ему нужно было вылить на бумагу все эти удивительные вещи, которые приходили ему в голову. И тогда его музой, можно так сказать, помощницей стала его вторая супруга Анна Сниткина, которую он поместил объявление, ему нужна была стенографистка, и, как мы любим говорить, за каждым великим человеком всегда стоит великая женщина. Вот мне кажется, Анна и стала таким человеком, который... Он ведь был очень непрост, очень... у него был тяжелый характер, безусловно. Но вот он был безмерно работоспособен. Он диктовал, он подписывал совершенно кабальные договоры. Он подписал договор, по которому за 26 дней он должен был написать роман. Это трудно даже представить, как это возможно. Но, тем не менее, и «Преступление и наказание», и «Игрок», и «Идиот», и «Униженный и оскорбленный», и многие другие его романы сегодня являются мировой классикой литературы.
Как вы думаете, Александр Николаевич, произведениям Достоевского повезло с экранизациями?
Да. Да, потому что это настоящая драматургия, это драматургия переживаний, драматургия ощущений. Это, вы знаете, в фильмах, поставленных по романам Достоевского, там мало такой вот натуры, то, что мы называем натуры, видов красиво снятых. Там в основном говорящие головы, такой телевизионный термин, знаете, когда в кадре два героя, но это должны быть очень хорошие актеры, чтобы вот в этих монологах, диалогах передать весь драматизм происходящего. Поэтому его снимали великие режиссеры от Висконти до Анджея Вайды и ставят на сцене. И сейчас, вот как раз в дни юбилея 200-летнего, по многим каналам идут фильмы по его романам от Ивана Пырьева, такая классическая постановка «Идиота» с Юрием Яковлевым в главной роли, до достаточно модернистских, как, вот, допустим, «Даунхаус», или фильмов с участием очень известных актеров. Настасья Кински вчера вот повторяли фильм с ее участием, снятый здесь. И надо сказать, что Достоевский еще запечатлел вот эту душу Санкт-Петербурга. Это еще один москвич, как мы любим говорить, еще один москвич.
Говоря про Александра Сергеевича.
Да, который обессмертил Санкт-Петербург. Причем его вот эту часть, непарадную часть, район Сенной площади, район канавы, так называемой, Екатерининского канала, ныне Грибоедова. И существует уже целая такая, я бы сказал, легенда Достоевского. Существуют туристические маршруты по местам, потому что он был топографически точен. Он высчитывал количество шагов, 730 шагов до дома старухи-проценщицы на как раз вот канале. Сам герой Достоевского жил в Столярном переулке, который сейчас Пржевальского, по-моему, так еще и называется пока именем этого путешественника, переименованный. Достоевский — это неотторжимая от Петербурга часть его, с одной стороны, легенды, какой-то психологической вот такой подлинности, и не случайно люди во всем мире приезжают сюда, в Петербург, чтобы пройтись по этим маршрутам, чтобы подышать атмосферой вот этого Петербурга Достоевского, представить, как в этих доходных домах скучно жили униженные, оскорбленные, бедные люди, и увидеть вот эту декорацию, которую Достоевский обессмертил в своих произведениях.
В продолжение нашего воскресного сегодняшнего культпохода я предлагаю вспомнить еще об одном поэте и прозаике, русском поэте и прозаике, который принадлежит, конечно, к другому поколению, нежели поколение Достоевского, но, тем не менее, его имя вписано в историю русской литературы. 9 ноября 1885 года родился Велимир Хлебников, один из крупнейших деятелей русского авангарда и, между прочим, председатель земного шара.
Да, Велимир Хлебников, он, безусловно, очень яркая и тоже драматическая, если сказать, трагическая фигура русской литературы. Он ушел довольно молодым еще человеком из жизни, тоже в очень непростые времена, которые переживала наша страна. И он Его можно отнести вот к так называемому русскому авангарду, можно назвать его предтечей футуризма. Он и поэт, и вот, но больше и писатель, публицист, но больше он такой, я бы сказал, фантазер. В хорошем смысле этого слова, человек, который постоянно в его воспаленном воображении художника появлялись вот эти мысли об объединении всего земного шара. Утопические, да, но прекрасные по своей сути. И Велимир Хлебников, он родился в Астрахани, в провинциальной Астрахани, где, кстати говоря, сейчас есть очень интересный музей. Мне довелось даже там быть. Не знаю, расстелили ли второй этаж этого музея. Там до сих пор, когда я там был, там еще жили люди. Но там собраны уникальные вещи. Там собраны подлинные его рисунки, и записные книжки, и рукописи, и, конечно же, и макеты, и вот то, как Велимир Хлебников отразился в современной ему литературе. Он действительно, он родился в небольшом поселении буддийском в Калмыкии, в Малодербетовской, так называется эта станица. И он много скитался, он много путешествовал. И он всегда, как и полагается человеку, который родился в стане буддистов-кочевников, он думал об торжестве добра и справедливости, о том, как победить войны, конфликты, страдания. И поэтому вот его утопические проекты канала, который нужно прорыть между Черным морем и Каспийским морем, допустим. Или ведь надо рассматривать в контексте появления этой фигуры. И футуристы, и Татлин, и Малевич, и очень многие художники, поэты, а в 20-е годы и на рубеже веков 19-20 века художник писалось просто с большой буквы, потому что он и писал красками, и сочинял манифесты, и участвовал в каких-то акциях. И очень многое, что мы сегодня рассматриваем как такое явление сегодняшнего дня авангардистское, все это было рождено тогда, все это появилось именно тогда, стараниями в том числе и Велимира Хлебникова и его близких ему людей. Им восхищался Даниил Хармс, еще один удивительный художник, живший в нашем городе. Астрахань — это родина не только художника Кустодиева, замечательного, тоже петербуржца, но и Велимира Хлебникова. И, конечно, это один из главных брендов, так же, как вот один из главных брендов Петербурга — это Достоевский или Пушкин. Астрахань гордится своим сыном и этим музеем. Там проводится огромное количество всяких художественных акций, мероприятий. И одним из его друзей был знаменитый Владимир Маяковский, тоже вышедший из футуризма, тоже поэт, тоже фантазер, тоже человек, который грезил и бредил теми временами, когда, как поется в песне нам известного Джона Леннона, когда не будет ни войн, ни потрясений, все люди будут обниматься как братья.
И, мне кажется, еще одно очень важное событие в культурной жизни Петербурга произошло на минувшей неделе. 12 ноября в Пушкинском доме открылась выставка «Владимир Набоков. Возвращение», на которой представлен, позвольте сказать, долгожданный архив Набокова, прибывший из Швейцарии.
Да, Набоков, безусловно, это еще одна фигура, без которой Петербург трудно представить, потому что Набоков ведь пришел к нам совсем недавно, так вот, во времена перестройки.
«Возвращение» недаром называется?
Да, именно «Возвращение» его романы, по-моему, первым была «Защита Лужина», когда я увидел в журнале «Москва», если я не ошибаюсь, напечатанный этот роман. Я был просто потрясен, потому что о Набокове говорили как-то вскользь, как-то умалчивая и замалчивая в те годы. Но сейчас Набоков, он действительно одна из величайших фигур русской и американской культуры, потому что он был и американским писателем, и роман «Лолита», который стал известен в Европе, имел скандальную славу, он был написан за границей, как и очень многое другое. Он ведь писал легко и по-английски, и по-русски, но в его романах, в его поэзии тоже есть эта петербургская нотка, и слава богу, стоит дом на Большой Морской, где Владимир Набоков родился, где тоже его музей, и недалеко от Рождественна, поместье, которое принадлежало его матери, создан реставрационный центр. И вот значение этого архива, который сын Набокова Дмитрий вернул по воле отца на свою родину, его трудно переоценить, потому что там есть подлинные предметы, там есть черновики, там есть наброски, там есть фотографии. Все это еще предстоит осмыслить, все это предстоит еще описать. И я уверен, что литература Владимира Набокова, которая сегодня уже хорошо известна, и уже нашла свое отражение и на экране, и в литературе, вот эти подлинные артефакты, эти подлинные свидетельства жизни Владимира Набокова, они именно здесь, в Петербурге, где они и должны быть.
Я предлагаю перейти к музыкальной части нашей программы. В ноябре 1963 года вышел второй студийный альбом группы «Битлз», который назывался «Вместе с Битлз». И сегодня мы вспомним, фрагментарно, некоторые композиции с этого альбома, который, естественно, занимал первое место в течение 21 недели подряд в британском хит-параде. Я предлагаю начать с песни, которая и открывает этот альбом.
Это «It Won't Be Long», песня, которую сочинил Джон Леннон. Ну, она написана в выходных данных как Леннон-Маккартни.
Но там его ведущий вокал.
Да, и Леннон поет эту песенку. Это песня действительно очень живая, подвижная, где они поют свои любимые словечки «Е-е». Это было как раз вот в эту пору, начало битломании, начале 60-х годов, очень модно. Песня, которая зажигает, втягивает вот в этот альбом.
Наверное, самой популярной песней альбома «With the Beatles», о котором мы сегодня говорим, стала песня Пола Маккартни «All My Loving». Я до сих пор удивляюсь, почему они не выпустили ее на сингле. Это было бы совершенно другим действием. Вот. А поместили на альбом. Но, тем не менее, это классика.
Это сугубая классика, потому что есть несколько песен, по которым ты сразу определяешь, кто поет, и как поют, и о чем поют. И эта песенка написана в форме письма. Мы как-то говорили об этом эпистолярном ноте в творчестве «Битлз». И посвящена она, по некоторым данным, Джейн Эшер.
Его первым первой невесте.
Первой невесте Пола Маккартни. И Пол поет ее как-то задушевно, в таком немножко с налетом музыки country and western, и проигрыш на гитаре именно в таком же стиле, нэшвиллском стиле звучит. All My Loving — это, ну, это одна из вершин ранних Битлз. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
All My Loving, ведущий вокал Пола Маккартни, а вот то соло на гитаре в нэшвиллском стиле, о котором вы упоминали, придумал Джордж Харрисон, для которого альбом With the Beatles стал в чем-то эпохальным.
Да, он стал композитором. Он стал композитором на этом альбоме и написал свою первую композицию, которая была включена в этот альбом «Don't Bother Me». «Не оставь меня в покое, не докучай мне», можно так перевести. Он, Харрисон, в этой песне отразилось как раз самочувствие Харрисона, когда они выступали в 1963 году летом в Борнмуте, и Битлз выступали, молодые Битлз, которые играли, могли играть часами, и Харрисон плохо себя чувствовал.
Поэтому песня такая минорная получилась.
Она минорная, да, и как бы вот его переживания и ощущения, безусловно, там чувствуются. И песенка вошла в первый их фильм «Вечер после трудного дня», где, помните, сцена вечеринки в ночном клубе, они танцуют, и звучит вот эта вещь «Don't bother me». Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know.
Уже прозвучало три песни, в каждой из которых лидирующий вокал принадлежал одному из Битлов. Осталось предоставить микрофон Ринго Стару.
Ринго Стару, который, кстати, очень любил музыку кантри. Песенка, о которой сейчас пойдет речь, последняя песенка сегодня, она была написана Джоном и Полом, но самое удивительное, что она была исполнена их друзьями, тогда еще близкими друзьями, Миком Джаггером, Китом Ричардсом и всеми Rolling Stones, на несколько недель раньше. Она была записана.
И стала для них довольно заметным хитом, между прочим.
И заметным хитом, и вторым синглом, если я не ошибаюсь. И как, она просто создавалась на глазах у Мика Джаггера. И он сказал: ой, какая вещь, это в нашем стиле. И буквально на глазах у Rolling Stones Beatles закончили эту песенку. И особенно хочется, конечно, сказать, что Ринго Стар, он превзошел самого себя. Он здесь настоящий такой рокер. И сама вещь, она звучала даже в некоторых советских фильмах, между прочим.
Песней «I Wanna Be Your Man» речь о ней, конечно. А мы завершаем наш сегодняшний воскресный культпоход. Александр Николаевич, благодарю вас. Прощаюсь, но только до следующего воскресенья.
До свидания.
Девять часов 59 минут. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 3 градуса. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северный 2,5 метров в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура воздуха по области минус 1, плюс 3 градуса. Местами гололедица. В Петербурге без существенных осадков температура воздуха плюс 1, 3 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение умеренное. Последующие двое суток местами небольшие осадки, ночью в виде снега, днем преимущественно в виде мокрого снега. Ветер завтра ночью северный, а днем и в течение суток 16 ноября юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов, днем минус 2, плюс 3, днем во вторник местами до плюс 5. Сейчас плюс 3. И на этом подошел к концу очередной выпуск радиоканала «100 минут». Звукорежиссер Евгения Дугарева, вел программу Михаил Спичко. Спасибо за внимание.